Глава 7. Последнее прощание. Рауль вскрикнул от радости и нежно прижал Портоса к груди. Арамис и Атос поцеловались по-стариковски. Сразу же после этих объятий Арамис заявил: «Мы к вам ненадолго, друг мой».
«А», — произнес граф.
«Только чтобы успеть рассказать вам о моем счастье», — добавил Портос.
«А», — произнес Рауль. Атос молча взглянул на прелата, мрачный вид которого явно не гармонировал с радужным настроением Портоса. «Какая же у вас радость?» — спросил, улыбаясь, Рауль.
«Король жалует меня герцогским титулом», — таинственно прошептал Портос, наклонившись к уху Рауля.
Но шепот Портоса был больше похож на рев зверя. Атос услышал эти слова, и у него вырвалось восклицание. Арамис вздрогнул. Прелат взял Атоса под руку и, попросив разрешения у Портоса поговорить несколько минут наедине с графом, сказал:
«Дорогой Атос, я в великой печали».
«В печали? Ах, дорогой друг!»
«Вот в двух словах. Я устроил заговор против короля. Этот заговор не удался, и в настоящий момент за мной, несомненно, гонятся по пятам».
«За вами гонятся? Заговор? Что вы говорите, друг мой?»
«Печальную истину. Я погиб».
«Но, Портос, этот герцогский титул, что это значит?»
«Это и мучит меня больше всего другого. Это и есть моя самая глубокая рана. Веря в безусловный успех моего заговора, я вовлек в него и беднягу Портоса. Он вошел в него весь целиком. Вам, впрочем, и без меня известно, как делает Портос подобные вещи, отдавая ему все свои силы и решительно ничего не зная о сути дела. И теперь он виноват так же, как и я, погибнет так же, как погибну я».
«Боже мой!»
И Атос повернулся к Портосу, который ответил ему ласковой улыбкой.
«Но я должен изложить все по порядку, выслушайте меня», — попросил Арамис. И он рассказал известную нам историю.
Пока Арамис говорил, Атос несколько раз ощущал, что у него на лбу выступает испарина.
«Это было великим замыслом», — сказал он, — «но и великой ошибкой,
за которую я жестоко наказан, Атос.
Поэтому я и не высказываю полностью своих мыслей.
Выскажите же их, прошу вас».
«Это преступление.
Ужасное, я это знаю. Оскорбление величества».
«Портос. Бедный Портос.
Но что же я должен был делать? Успех, как я уже говорил, был обеспечен».
«Фуке — порядочный человек».
«А я глупец, что так неверно судил о нем», — сказал Арамис. «О, мудрость людская! Ты гигантская мельница, которая перемалывает весь мир, и вдруг, в один прекрасный день, эта мельница останавливается, потому что неведомо откуда взявшаяся песчинка попадает в ее колеса».
«Скажите, твердейший алмаз, Арамис. Но несчастье свершилось. Что же вы предполагаете делать?»
«Я увезу Портоса с собой. Король никогда не поверит, что этот добрейший человек действовал бессознательно. Он никогда не поверит, что, поступая так, Портос пребывал в полной уверенности, будто служит своему королю. Оставаясь он здесь, ему пришлось бы заплатить за мою ошибку своей головой. Допустить этого я не могу».
«Куда же вы везете его?»
«Сперва на Белиль, это надежное убежище, а дальше...» «Дальше у меня будет море, будет корабль, чтобы переправиться в Англию, где я располагаю большими связями».
«Вы? В Англию?»
«Да, или в Испанию, где связи у меня еще больше».
«Но, увозя Портоса, вы его разоряете, потому что король, несомненно, конфискует его имущество».
«Обо всем я подумал заранее. Оказавшись в Испании, я найду способ помириться с Людовиком XIV и вернуть Портосу монаршее благоволение».
«Вы пользуетесь, Арамис, как я могу заключить, очень большим влиянием», — скромно заметил Атос.
«Да, большим. И я готов служить интересам моих друзей».
Атос с Арамисом обменялись искренним рукопожатием.
«Благодарю вас», — сказал Атос.
«И раз мы заговорили об этом, ведь и вы, Атос, имеете основание быть недовольным нынешним королем. У вас, а особенно у Рауля, достаточно причин жаловаться на короля. Так последуйте нашему с Портосом примеру. Приезжайте к нам на Белиль, а там посмотрим. Клянусь честью, что не позднее, чем через месяц, между Францией и Испанией вспыхнет война. И причиной ее будет этот несчастный сын Людовика XIII, который вместе с тем и испанский инфант, и с которым Франция поступает до последней степени бесчеловечно. А так как Людовик XIV не захочет войны, возникшей по этой причине, я гарантирую вам, что он согласится на мировую, в результате которой Портос и я станем испанскими грандами, а вы — герцогом Франции, поскольку вы и теперь уже гранд испанского королевства. Желаете ли вы всего этого?
Нет, пусть лучше король будет виноват передо мной, чем я перед ним. Мой род испокон веку почитал себя вправе притязать на превосходство над королевским родом. И это составляло предмет его гордости. Если я последую вашим советам, я поставлю себя в положении человека, обязанного Людовику. Я приобрету земные блага, но утрачу сознание своей правоты перед ним.
В таком случае, Атос, я хотел бы от вас двух вещей. Оправдание моего поведения.
Да, я оправдываю его, если вы и впрямь ставили своей целью отомстить угнетателю за слабого и угнетенного.
Этого мне более чем достаточно, — сказал Арамис.
Темнота ночи скрыла краску, выступившую у него на лице.
И еще. Дайте мне двух лошадей, и получше, чтобы добраться до следующей станции. На ближайшей к вам мне отказали в них, под предлогом, что все лошади наняты проезжающим по вашим краям герцогом де Бафором.
Вы получите лошадей, Арамис. Прошу вас позаботиться о Портосе.
О, на этот счет будьте спокойны. Еще одно слово. Считаете ли вы, что, скрывая от него истину, я поступаю правильно и как подобает порядочному человеку?
Раз несчастье уже свершилось, да. Ведь король все равно не простил бы ему. Кроме того, у вас есть поддержка в лице Фуке, который никогда не покинет вас, так как и он, сколь бы героическим ни был его поступок, сильно скомпрометирован этим делом.
Вы правы, и поскольку сесть на корабль и уехать из Франции было бы равносильно признанию, что я боюсь за себя и считаю себя виновным, я решил остаться на французской земле. Но Белиль будет для меня такой землей, какой я пожелаю, английской, испанской или папской. Все зависит лишь от того, какой флаг я там подниму.
Как это?
Я успел укрепить Белиль, и никому его не занять, пока я защищаю его. И затем, вы заметили, существует еще и Фуке. На Белиль не нападут до тех пор, пока не будет приказа, скрепленного его подписью.
Это верно, но все же будьте благоразумны. Король хитер, и в его руках сила.
Арамис усмехнулся.
Прошу вас позаботиться о Портосе, продолжал с какой-то холодной настойчивостью Атос.
Все, что произойдет со мной, граф, тем же тоном отвечал Арамис, произойдет и с нашим братом Портосом.
Атос пожал Арамису руку и, подойдя к Портосу, с жаром поцеловал его. «А ведь я родился счастливцем, не так ли?» — прошептал Портос, кутаясь в плащ.
«Поедем, друг мой», — поторопил его Арамис. Рауль ушел вперед распорядиться относительно лошадей.
И еще через несколько минут друзья распрощались. Арамис и Портос направились к лошадям. Атос, смотря на друзей, готовых пуститься в неведомый путь, почувствовал, что глаза его заволакивает какая-то пелена, и на сердце его легла невыносимая тяжесть.
«Как странно», — подумал он, — «откуда у меня такое неудержимое желание еще раз обнять Портоса?»
В этот момент Портос обернулся. Поймав на себе взгляд Атоса, он устремился к нему, широко раскрыв объятия. И они обнялись столь же пылко, как обнимались когда-то в молодости, когда их сердца были горячими и жизнь была полна счастья. Портос сел в седло. Подошел к Атосу и Арамис, и они тоже крепко обнялись напоследок. Атос видел, как белые плащи всадников, мелькавшие на большой дороге, с каждым мгновением становились все меньше и менее четкими. Похожие на двух призраков, всадники поднимались, казалось, все выше и выше, и все росли и росли, пока, наконец, не исчезли. Но не в тумане, а там, где дорога пошла под уклон. К
Казалось, будто в стремительном скачке они взлетели вверх и растворились в воздухе, словно пар. Атос с тяжелым сердцем направился к дому.
«Рауль», — сказал он, обращаясь к сыну, — «что-то подсказывает мне, что я видел их в последний раз».
«Меня нисколько не удивляет, что вам пришла в голову подобная мысль. Мгновение назад то же самое подумал и я, и мне тоже кажется, что я никогда уже не увижу господина Дювалона и господина Дербле».
«А вы говорите об этом как человек, которого удручает совсем иное. Сейчас все, решительно все предстает перед вами в черном свете. Но вы молоды, и если вам и в самом деле не доведется больше увидеть этих старых друзей, то это случится лишь потому, что их не будет в том мире, в котором вам предстоит еще жить долгие годы. Тогда как я...»
Рауль чуть-чуть покачал головой и с нежностью прижался к плечу отца. Ни тот, ни другой не нашли больше ни одного слова, так как сердца их были переполнены до краев. Внезапно топот многочисленных лошадей и голоса на дороге в Блуа привлекли их внимание. Они увидели верховых, весело потрясавших факелами, свет которых мелькал между деревьями, и время от времени придерживавших коней, чтобы не отрываться от следовавших за ними всадников. Эти огни, шум, пыль столбом от дюжины лошадей в богатых чепраках и нарядной сбруе — все это составляло странный контраст с глухим и мрачным исчезновением двух расплывшихся в воздухе призраков — Портоса и Арамиса. Атос вернулся к себе. Но не успел он еще дойти до цветника, как ворота замка загорелись, казалось, пламенем. Факелы застыли на месте и как бы зажгли дорогу. Раздался крик: «Герцог де Бафор!» Атос бросился к дверям своего дома. Герцог уже сошел с лошади и оглядывался вокруг.
«Я здесь, монсеньор», — сказал Атос.
«А, добрый вечер, дорогой граф», произнес герцог с той сердечностью, которая подкупала сердца всех встречавшихся с ним. «Не слишком ли поздно, даже для друга?»
«Входите, ваша светлость, входите».
Опираясь на руку Атоса, герцог де Бафор прошел в дом. За ним туда же последовал и Рауль, скромно шагавший сзади вместе с офицерами герцога, среди которых у него были друзья.